Привет, мы продолжаем подводить итоги 2020 года. Меня зовут Сергей Половников, студия Content Review. И у нас в гостях сегодня Алексей Меркутов из МТС. Алексей знаком уже тем, кто смотрел наши стримы. Несколько раз он уже к нам приходил. Сегодня он у нас в гостях в нашей новой студии. Привет.
Да, Сергей, добрый день, добрый вечер. С новосельем вас, прежде всего.
Спасибо большое. Теперь вот переехали с балкона сюда.
Это хорошо, но балкон должен оставаться.
Не, ну балкон
останется. В наших сердцах он останется
тоже. Ну, если хочешь, я тебе в следующий раз обязательно позвоню с балкона. Окей. Как прошел год? Я понимаю, что он еще не закончился.
Это самый классный вопрос, который задают все в последние две недели всем. Нормально прошел год. Я думаю, что для всех он прошел очень сильно по-разному, потому что глобально люди разделились, как мне кажется, на две части. Кого очень близко затронула та самая история с вирусом и прочим, они смотрят на этот год со своими последствиями. Тех, кого еще она не затронула, не затронула там близких всех остальных, мне кажется, они смотрят на него с раздражением.
А как смотрит на этот год оператор?
Оператор смотрит на этот год... так, выдыхая и с удовлетворением, потому что по таким верхнеуровневым показателям, по всем главным показателям, мы довольны тем, что произошло. Мы довольны, когда я говорю «мы довольны», я имею в виду результаты оператора и бизнеса.
Ну, насколько я правильно понимаю, в этом году взлетели облачные сервисы, которые, в принципе, немножко компенсировали проседание других сервисов у оператора. Получается, что пандемия просто трансформировала бизнес немножко быстрее, чем это планировалось.
Она ускорила, безусловно, те процессы, которые шли и без того, но для нас основным итогом и для отрасли основным итогом этого года стало, во-первых, то, что этот год, наверное, был одним из немногих, который был разнонаправлен с точки зрения динамики бизнесов высококонкурентного рынка операторов. Этим этот год совершенно точно отличается. Мы довольны, что по базовому, фундаментальному телеком-бизнесу мы лидерство смогли укрепить по всем основным показателям. И действительно, как ты правильно сказал, те направления, которые развивались, что называется, своим чередом, своим темпом, в этом году получили дополнительное ускорение. Это и облака, это медиа, это все те проекты, которые можно объединить под широким понятием интернет вещей. Это использование Big Data, которое с самого начала, наверное, с февраля, стало одним из основных подразделений в компании, поскольку она насыщала данными все те направления, о которых я сказал. Ну и были отдельные продукты, которые оказались ко времени и к месту. Там маркетолог, тот, который МТС-маркетолог, как название, который помогал малому бизнесу продвигать услуги в сложной ситуации пандемии. Хотелось бы они, на самом деле, поменьше сегодня, потому что пандемия, это все.
Ну, слушай, в принципе, мы, конечно, обсуждаем не пандемию, потому что, там, что ее обсуждать, обсудили летом. Но все-таки МТС входил в этот год, как мне показалось, как оператор, который немного хочет перейти из операторского бизнеса или просто расширить в бизнес, связанный с медиа. У вас было несколько заходов таких в прошлом. Можно вспоминать «Омлет», можно вспоминать какие-нибудь... ТВ-сервисы, там у вас контент всегда был, так скажем, в приоритете. Сейчас вы попытались или пытаетесь, или у вас наоборот все получается, выйти киносериальный бизнес, да, то есть вы там привлекаете в свою рекламу того же Бекмамбетова, много звезд в последних рекламных кампаниях, а вы запустили телеканалы. Сейчас, да, вот буквально там в последние недели декабря новые. А вы снимаете кино, вы инвестируете в сериалы, не исключая, что купите хоть какой-то интернет-кинотеатр, вон они, бедные, все валяются, надо срочно кого-то же покупать, но это все на продажу. Тебе не кажется, или там, ну, есть ты, есть там компания, да, вот тебе лично. Не кажется, что те усилия, которые вы сейчас прилагаете дополнительно, они не окупятся?
Ну, надо, наверное, тогда с самого начала начать, да, как мы входили в год. Мы отчасти только входили как оператор, который хочет стать медиакомпанией. Нам сильно повезло в том, что в конце 2019 года мы приняли стратегию. Довольно скучное слово, стратегию, большая компания приняла, как правило, ну, это довольно неинтересная штука, но в этом случае она оказалась очень уместной, поскольку это тот материал, тот кусок понятийного, не даже понятийного аппарата, а тот кусок уравновешивающих и устремляющих всех к единой цели параметров, наборов и ориентиров, который оказался очень уместен и для условий 2020 года. Это все, что называется у нас внутри CLV 2.0, Client Lifetime Value, когда вся стратегия, она концентрируется вокруг абонента. И вокруг него выстраивается набор продуктовых сервисов, которые мы в своем понимании видим как экосистему. И как раз медиа, составляющая одно из важных, далеко не единственных направлений этой экосистемы. И действительно, в 2020 году и с приходом Игоря Мишина, бывшего продюсера ТНТ и ныне человека, возглавляющего МТС-ТВ, у нас началась бурная деятельность в этом направлении и с точки зрения обновления платформы онлайн-кинотеатра, и с точки зрения производства так называемого Originals, собственного оригинального контента, суть которого, понятно, заключается в том, что мы транслируем его на своем онлайн-кинотеатре и за счет этого привлекаем новых пользователей. Поэтому в части медиа, безусловно, этот год, наверное, был таким основным с точки зрения подготовки к запуску большого количества активностей, которые начнут выходить весной 2021 года. А с точки зрения покупки каких-то онлайн-кинотеатров, да не то чтобы их много, как ты говоришь, прямо вот валяется. Мы все-таки приняли решение, что мы идем вот на текущий момент с МТС-ТВ, с тем онлайн-кинотеатром, который у нас есть. У него есть определенная база пользователей, она, слава богу, растет, и мы намерены наращивать ее как раз собственным контентом.
Ну, слушай, интересная еще тоже тенденция этого года. Все операторы там новые свои ТВ-приставки, они запускают на Android TV, что фактически позволяет устанавливать чужие приложения, в том числе и других операторов. И самое главное, это нативное, то есть фирменное приложение YouTube. В первую очередь YouTube ведь отнимает все внимание. И понятно, что с помощью оболочек операторских можно его прятать немножко, но все равно с YouTube бороться как-то сложновато. В этом плане мне, например, импонирует, то есть я делал обзоры на вашу приставку и на приставку остальных, приставки остальных операторов, но мне вот непонятна стратегия, получается, Сбера того же самого. И то, что мы видим на телевизорах Яндекса и в будущей приставке Яндекса, это проприетарные закрытые системы, которые ориентированы исключительно на собственную экосистему. Тебе не кажется, что это, вот, ну, если ты можешь, конечно, конкуренту говорить, что это путь назад получается? Потому что конкуренты-то тоже сейчас в медийку идут так же, как и вы, и избегать этого обсуждения тоже достаточно.
Ну, тоже по пункту, наверное, с точки зрения проприетарных, там, будь то приставки, либо в принципе сервисов в качестве там приложений, то нет, это не будет никуда, потому что с точки зрения экосистем это здоровая конкуренция, потому что выбор будет в сторону того набора продуктов, где пользователю выгоднее, это очевидно. Он будет выбирать там из экосистем, если он активный пользователь сервисов МТС и МТС, активный пользователь сервисов Сбера, Сбер и так далее. И в этом смысле там YouTube, он скорее является некой константой, и с ним особо конкурировать никто и не собирается.
Но тем не менее, тот же Яндекс, например, не ставит YouTube. В Сбербоксе YouTube присутствует, но непонятно, каким
Мне
образом.
Мне кажется, это история из истории серии «Потому что можем». То есть, типа, вот это наша приставка, мы можем не ставить. Но это не значит, что ты не можешь на это же устройство, так моя речь идет о телевизоре, поставить приложение YouTube. В этом нет проблем.
Если телевизор позволяет. На те телевизоры, которые с Яндексом,
я согласен.
Там нельзя.
Я согласен. Но В принципе, YouTube это не, это не панацея. То есть, если у тебя на приставке нельзя поставить YouTube, это не значит, что пользователю больше негде смотреть YouTube.
Да, я согласен, но YouTube на телевизоре, когда люди его для себя открывают, мир никогда не становится уже.
Мне кажется, нормально, что там производитель, там, не знаю, Яндекс, Сбер, МТС, выводя на рынок свою приставку, не хочет видеть там какой-то сервис. Это его право, это право, право абонента выбирать.
Возвращаясь к событиям внутри компании, я хочу поговорить немножко про тарифы. В начале года, и мне кажется, пандемия стала хорошим предлогом, практически все операторы либо отказались от безлимитов, либо перевели его в премиальный статус. Сейчас пошла опять обратная тенденция. В том числе и у вас, вы там немножечко безлимиты начинаете добавлять. Почему? Внезапно все изменилось. Мне кажется, что пандемия и факторы, которые повлияли на то, чтобы, допустим, там безлимиты немножко поднять по стоимости, они же никуда не исчезли.
Ну, здесь, наверное, не совсем корректно. Как мне кажется, это больше маркетинговая история. Но вот мне, как человек, который занимается пиаром и отвечает на вопросы по этой теме, мне кажется, что граница года здесь совершенно нерелевантна и некорректна, потому что с точки зрения изменения стоимости тарифов они и растут, и падают в течение очень длительного промежутка времени. Зависит это от огромного количества факторов – географического, рыночного, еще какого бы то ни было. И с точки зрения того, что безлимиты двигаются не то чтобы в премиальный сегмент, это не какой-то действительно премиальный сегмент, так просто, наверное, удобно с точки зрения лексики говорить, они двигаются в сторону чуть более дорогих тарифов, чем те, которые с пакетным набором гигабайт. Эта тенденция есть, но она не вызывает, как мы видим, не вызывает никакого отторжения, потому что при среднем пользовании в районе 15-17 гигабайт, это невозможно, да, гигабайт, в месяц, оно не вызывает раздражения, потому что пакет, как правило, там 25, 30, где-то 40 и так далее. Ну и все это закончилось, сейчас приехало к тому, что мы запустили подписку. То есть это совсем другая история, это уже тариф. Я как раз сегодня комментирую твое исследование, как раз обратил внимание на то, что скоро в него придется добавлять подписки. У МТС появилась середина декабря первая, когда ты набираешь минуты, гигабайты, развлекательные сервисы и все остальное. Как ни крути, наверное, к этому придут и другие компании.
Ну, если ты говоришь о нетарифе, да, так называемом, то, конечно, здесь тоже ничего нового под луной нет. В США и Великобритании включение в ежемесячный счет подписок и сервисов – это история там, двухлетней давности. И, в принципе, наверное, да, оператор сейчас стремится на себе замкнуть как можно больше платежных сервисов. У вас еще есть эти многострадальные МТС деньги, МТС-кошелек, там, который постоянно трансформируется. Это я прекрасно понимаю, но возвращаясь, там, допустим, к нетарифу, я вот, опять же, в упомянутом твоем исследовании, в рамках его проведения, я знакомился с ним, и мне показалось, что это тот же самый конструктор, к которому, да, можно что-то подключать, но это тот же самый конструктор.
Не тот же самый. У конструкторов не было возможности подключить приложение с музыкой, с телевизором. И это понятно, что это похоже на конструктор, но там и не должно было быть Микки Маусов, взрывающихся где-то там. Да? То есть это все равно приложение, которое включает в себя и телеком, и развлечения. Но это другой подход совершенно к
карте. Вот я, извини, что перебью, опять же обратил внимание, что по сайтам, когда ты смотришь периодически, да, на одну и ту же страницу, где тарифы, да, они же постоянно перемещаются. И через это можно, в принципе, понять, вот, на что сейчас оператор делает какой-то упор. Да. У вас достаточно долгое время упор в таком контексте делался на семейные конвергентные тарифы. Сейчас вы начали продвигать не тариф. Это можно объяснить тем, что все семьи, которые хотели подключиться, уже подключились. Мне просто кажется, что семейные тарифы – это все-таки для оператора куда более выгодные контракты.
Безусловно, но…
Семьи, они очень-очень-очень инертны. они подключились и все. То есть, а особенно там, когда все эти услуги понатыканы, да, выдернуть их потом из экосистемы оператора практически невозможно. Ну, что ты ему там предложишь? Отдельно то, он все, он уже увяз по уши. И мне казалось, что именно это вот, стоит продвигать, ну, в контексте, особенно когда нужно поднимать выручку, да, надо поднимать количество абонентов, которые долгоиграющие. И тут получается, что вы это немножечко отодвигаете, ставите обратно конструктор с подписками и сервисами. Хорошо. Но это в моем понимании, я же могу не соглашаться,
да,
это тот же самый конструктор, который там был, назывался «Мой МТС», если я правильно помню. Мне как-то странно, если честно.
Опять же, маркетинговые категории, в которых мне достаточно тяжело ориентироваться, мне это кажется...
Мне тоже.
Да, мне кажется, что, ну, потому что все мы хотим чего-то нового, обновлений и прочего, поэтому на сайте там на первый план выводятся не конвергенты, а в данный момент не тариф, потому что мы считаем, что это, ну, по сути, говоря о развитии экосистемы, мы в массовый рынок экосистемный продукт запускаем вот сейчас в виде не тарифа, когда разные куски нетелекомовских сервисов могут присоединяться в рамках одного продукта. А с точки зрения конвергента, безусловно, в этом году это, ну, это, наверное, главный акцент, потому что есть конвергент с кабельным ТВ, есть конвергент со спутниковым ТВ, есть
ГТС. Ну, зависит от региона, где
да,
какие
технологии все правильно.
Доступны.
Но здесь, во-первых, потому что можем, потому что, ну, слава богу, да, мы являемся единственной в стране компанией, у которой есть все среды телевизионного вещания. И не делать с ними конвергент, ну, с точки зрения маркетолога, наверное, было бы, ну, очень странно, поэтому мы это делаем, оно пользуется популярностью, и действительно, как ты сказал, это очень долгоиграющий абонент.
Хорошо. А еще одна тенденция, на мой взгляд, операторская этого года, это полноценные запуски eSIM и удаленная активация. Мы не будем обсуждать там инициативы правительства, которые хотят пускать это все через биометрическую систему. Вот с точки зрения оператора, eSIM и удаленная идентификация, они взлетели или это все-таки больше часть такого хайпа? Потому что, ну, понятно, что всегда есть люди, которые прям сидят и ждут, вот кушать не могут, чтобы на iPhone закачать какую-нибудь себе виртуальную симку, просто чтобы было. Эта первая волна, она все равно уже прошла, то есть все, кто хотели, это подключили. Динамика, она положительная, она высокая, то есть это растет клюшкой вверх, или это просто стагнирует, или что происходит с eSIM-ом и именно удаленной активацией, потому что просто так там eSIM покупать в салоне, ну, как-то странненько.
Во-первых, надо тебя поправить, речь не идет сейчас о полноформатном запуске eSIM. Это у всех операторов тестовые запуски eSIM.
Да, конечно.
Тут с точки зрения принципов работы, она сравнима с тем принципом, который будет при полноформатном запуске. Но там надо дождаться регуляторики и так далее. С точки зрения эффекта, интересная на самом деле была история, потому что МТС с точки зрения пиара объявлял о запуске eSIM последним из операторов. И мы долго сидели и ждали, когда же будет готов продукт, и отвечали, что вот скоро-скоро, при том, что наши коллеги по рынку его уже запустили. Выяснилось, что не зря ждали, потому что в полноформатном варианте мы его выкатили первыми, когда к нему были привязаны госуслуги, тебе не надо было идти ни в какой салон, и ты удаленно мог спокойно это сделать. Собственно, то, как eSIM должна работать. Если мне изменяет память, что-то похожее было у Тинькова или на тот момент. С точки зрения спроса, я был удивлен. Я давно не видел такого количества обращений ко мне, потому что люди находили почему-то в новости, видимо, контакты там, пресс-секретаря. И я из, по-моему, всех городов, какие вот только возможно, получал эти звонки о том, что вот я бы хотел, как сделать, расскажите, что как работает. Причем у нас часовых поясов много в стране, это было часто в 3 часа ночи. Вот, поэтому вот тех самых набор людей, которые вот прямо ждали, их действительно было очень много, больше, чем мы ожидали. Сейчас постепенно вот этот первый вал, он сходит на нет, но подключения продолжаются. Причем Есть даже люди, которые приходят в салон для того, чтобы подключить, несмотря на то, что можно сделать через госуслуги. И в конкретном салоне, допустим, нет истории для замены сим-карты по какой-то там причине, а есть вот только для подключения. И давайте новый номер, поехали. Очень интересно, как работает. Я еще, честно говоря, сам не пробовал.
Еще одна тема горячая этого года – это 5G. Мы уже с некоторыми гостями нашими обсудили, но хотелось бы узнать именно операторский взгляд на эту проблему. Кратко ее опишу. Проблема с 5G у нас в частотах. Есть частоты, так называемые C-band, то есть это золотые частоты, на которых идеально строить сеть 5G. Эти частоты заняты. А взамен операторам предлагается пользоваться миллиметровыми частотами, которые очень сильно ограничены. В первую очередь это нужна прямая видимость, это очень маленький радиус. В частных сетях, то есть внутри каких-то предприятий, это еще возможно, а для массового абонента это практически нереально. А также предлагаются частоты не самого популярного там, диапазона, это где-то 4 там, с чем-то гигагерц.
4,9.
Да, 4,9, которые тоже достаточно сложные, потому что и полосы, может быть, не слишком широкие выделяются, а устройств меньше, хотя iPhone новый поддерживает. И третий аспект – это рефарминг частот, которые уже есть, потому что в тех же США, Соединенных Штатах, T-Mobile запускал 5G на 600 МГц. Понятно, что скорости не те, но технология уже та. Операторский взгляд на эту проблему. Что происходит и чего ждать?
Самый главный тезис по 5G – это точно самая прорывная и самая ожидаемая технология ближайшего времени. Регуляторно, всем известно, непростая. Пересказывать эту историю это займет достаточно много времени. Суть в том, что операторы стараются и работают над высвобождением частот, делают все, что от них зависит. Пока эта процедура идет, мы в МТС приняли решение, что мы максимально возможное количество тестов, запусков, проектов, связанных с 5G, проводим, реализуем, смотрим. И вот все, что касается, что можно хотя бы как-то попробовать на 5G, мы пробуем.
Любой оператор старается по максимуму делать тесты 5G. Другое дело, что кейсов-то применения-то особо нет. То есть, что мы можем сделать? Вот на ВДНХ у вас есть зона, хорошо, там вот умный дом, автоматизация, да. При запуске любой технологии кейсов как таковых нет. Они появляются после того, как технология уляжется. Вспомни, как после запуска LTE, только после запуска LTE взрывной рост произошел в видеотрафика. Не до. Никто не говорил, мы вот будем запускать LTE, потому что много видеотрафика. Тогда говорили про что угодно, там про звонки, качать файлы, а в результате выстрелил стриминг. Так и сейчас, мне кажется, мы не можем предугадать, как будет использоваться 5G. И тебе не кажется, что тогда вот многочисленные тесты, они не всегда оправдаются в будущем? Зачем вы их проводите?
Не, совсем не согласен.
Хорошо.
Потому что для широкой аудитории возможно взрывной рост стриминга на сетях четвертого поколения стал чем-то неожиданным, но для отрасли он неожиданным не был.
Хорошо.
Примерно то же самое и с сетями пятого поколения. Здесь, как в анекдоте, есть же два путя. Да? Вот можно в ожидании частот сидеть и ничего не делать с осознанием того, что технологии получится развитие и какие-то продуктовые применения только после запуска. А есть второй вариант – пытаться нащупать те технологии, те отрасли, в которых 5G будет наиболее применим, потому что сценариев его появления не так мало, как кажется. То есть он может появиться сначала там, на локальных участках и будет востребован корпоративными клиентами, которые очень хотят. Огромные производственные компании российские, они очень хотят видеть 5G конкретно у себя, им этого достаточно, это не массовая.
Приватные сети.
Это приватные сети, да, и это конкретные, под конкретные задачи.
Автоматизация производства чаще всего.
Автоматизация производства, да, и все, что касается ориентации в пространстве, роботизированной техники, автомобилей и всего остального. 5G ну, это... Да. Мы делали этот тест как раз тогда на ВДНХ, и там очень наглядно показывали вот эту историю с тем, как один автомобиль обгоняет второй на 4G и на 5G. Вот на 4G там камера была установлена на бампере впереди автомобиля и транслировалась на головное устройство сзади идущего автомобиля. И в условиях плохой видимости ты можешь посмотреть на своем экране, что там впереди происходит. И вот на сетях четвертого поколения обгонять не вариант, потому что это не онлайн, потому что задержка. И ты приезжаешь, а там КамАЗ, как бы, добрый вечер. Ничего не получается. На 5G все работает идеально. И это вроде как маленький кейс, да, но от него надо отталкиваться там, для того, чтобы это оборудование, которое в машине пятижовой на сейчас занимало там, пол багажника, да, там, полтора года назад, а сейчас оно уже будет занимать пол бардачка. То есть это все равно динамика, это все равно изменение. И лучше пробовать максимальное количество вариантов, и есть возможность получить лицензию на 5G. Надо получать лицензию на 5G. Ну, решили, что так.
Тут не поспоришь, да, на самом деле.
Лучше делать, чем не делать.
Да, вернемся к тому, что мы обсуждали изначально, когда я тебя так грубо прервал.
Да.
Значит, вы тестируете по максимуму технологию 5G. Дальше что с частотами?
С частотами нет ответа на этот вопрос. Вот сегодня последнее обновление, какие могут быть... СП, которое создается под частоты, оно формируется, какие-то
оно уже год формируется.
Такова регуляторная практика у нас в стране. И
ну, ты же помнишь, когда запускали ЛТЕ, тоже у нас там было совместно.
Мы должны последовательно, еще раз, мы же должны делать то, что требует либо законодательства, либо требует ситуации с точки зрения частот. Мы должны просто делать все, что от нас зависит. Мы
хорошо.
Это делаем.
А все-таки третий путь, рефарминг частот, который уже есть, да, можно же банально там свернуть, условно говоря, 3G, да, оставив GSM для аналоговых звонков. Ну, опять же, сейчас Voice переходит в LTE, да, волты. И на частотах, которые занимают сети 3G, просто уже запускать, ну, пусть и не самое
лучшее. Насколько техническая вещь, но не грибу в этом на 100%, но если я правильно понимаю ситуацию, то не каждый диапазон, на котором вещает 3G, подходит под рефарминг. Плюс... Ну окей, ты начнешь, если ты такой безбашенный оператор, ты начнешь рефармить там какие-то частоты, которые у тебя сейчас задействованы и которые генерят тебе трафик, соответственно, выручку, преуспеешь в этом в какой-то момент, и у тебя запустится, там, станет открыт золотой диапазон. Ну, ты все отматывать назад будешь или что? Что
это за... Не, ну слушай, ну агрегация частот тоже никто не отменял. У нас же LTE шарашит на 4 частотах, если
я правильно помню. На 4G, насколько я правильно помню, на сетях третьего поколения, с точки зрения рефарминга, я, по крайней мере, не помню примеров, чтобы 5G где-то в какой-то стране был запущен, успешно летал. Как сопутствующий, да.
Да.
Но при этом у них есть либо широкая полоса на 4,9, либо на золотом диапазоне 3,5, 3,9.
Ну, слушай, широкой полосы нам не светит, даже если нам дадут золотой диапазон.
Глядя, что считаете широкой полосой.
Ну...
По 100 на оператора?
Ну да, широкая хотя бы. Полоса. Ну, я не знаю, ты мне скажи.
Ну, вроде как.
Вроде как, но у нас 100, полоска на 100 Гц, да? Ни под одну технологию, если я правильно помню, не давали такую широкую полосу.
Может быть, меньше, могут быть какие-то... Слушай, здесь об этом рассуждать сейчас там пиару, ну, бессмысленно, да? Это нужно быть либо сильно подкованным технически человеком, либо знать какие-то инсайды. Я инсайдов не знаю, технически я понимаю. Вот,
ну, то есть вы идете степ-бай-степ?
Безусловно. И другого способа с 5G нет, плюс энтузиазм и пассионарное отношение к этой технологии. И с точки зрения вовлечения в нее максимально большое количество людей, и надеюсь, что мы в ближайшее время, в начале 2021 года, может быть, чуть позже, в этом смысле там продвинемся. Вот.
В заключительном блоке прогнозы на следующий год. Вот, я люблю прогнозы всякие делать, да. И мне кажется, что я немножечко ошибся с одним из своих прогнозов. Я думал, что вторая волна коронавируса, если и будет, она будет не сильной. И в 2021 году более-менее начнут восстанавливаться денежные потоки, которые операторы потеряли. Тот же роуминг, например. Сейчас становится очевидным, что нет, этого всего не будет. Нам еще сидеть, вакцинироваться весь следующий год. А С точки зрения оператора, что будет интересного и нового в следующем году? Потому что этот год, он все равно так или иначе перевернул все с ног на голову. Да? Никому не нужные ВКС, да, видеоконференц-связь, вдруг стала супер востребованной. Мало востребованные облачные сервисы, они, да, развивались, я не спорю, они росли, но не таким бурным ростом. А, там, банально даже в гаджетах, да, когда я вот привожу пример, когда я начал стримить, значит, с балкона, да, я заботился купить веб-камеру, и я с удивлением обнаружил, что нет веб-камер свежих. Все там 2-3-летней давности, они просто не обновлялись. Сейчас просто заново перезапустилась вся отрасль, там веб-камеры, это прям супер тренд стал. Вот на 2021 год, как ты считаешь, вот что-то произойдет такое же, какой-нибудь перевертыш? В технологическом плане, может быть.
В этом смысле, там как раз пиаровски интересная штука. Как пишутся прогнозы обычно на следующий год, да? Угу. Ты так засел, подумал, почитал что-нибудь умного, конечно, с кем-нибудь умным поговорил, и такой, ага, сейчас делаю прогнозы.
Да.
Потом такой, так, посмотрю, что там год назад было. Сейчас апдейтинг.
Да, 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 надо немножко.
В общем, в этом году открываю, значит, прогнозы на 2020, читаю, очень смешно.
Слушай,
прям очень смешно.
Я тебе могу другую подсказать идею. Берешь любую компанию технологичную, например, Cisco, у них вообще в некоторое время был штатный футуролог, вот реально.
Не-не-не.
И он
Эти мне нравятся. Есть безумные прогнозы, их прикольно читать. А тут же реальные были. Там прямо типа, ну, топ-менеджмент такой прогнозирует 2020 год. Ну, как бы понятно, да, куда эти прогнозы. Ну, смысла нет. А тут списать не получается на 2021. Что-то надо думать, да?
Конечно.
Вот. И,
то есть ты сейчас нам расскажешь, что вы там планируете, да, и прогнозируете, короче, на следующий год?
Нет, смотри, есть набор того, что, безусловно, ожидается. Потому что в 2020 году все было более или менее понятно, там в марте-апреле с точки зрения роуминга уже было понимание.
Ну, это все,
с, да, робкой надеждой, но понимание, да. И с точки зрения того, как будет выстраиваться работа и внутри, в общем, к этому достаточно быстро адаптировались операторы, это уж точно. У нас больше была задача помогать адаптироваться корпоративным клиентам для того, чтобы и лояльность, и их в том числе оставить и заработать на этом деньги, плюс сохранить лояльность абонентской базы в этих условиях, а это непросто. То есть нам нужно было понимать, что при условии, когда в 2020 году абонент, желая сэкономить или просто за ненадобностью, там, оставляет из 3 сим-карт там, 2 или 1, понятно, что мы хотим, чтобы это одна была МТС-овская. Судя по операционным результатам, миссия, что называется, выполнена. Все хорошо. В 2021 год, с точки зрения трендов, ну, во-первых, это совершенно точно главенство персонализации продуктов и для массового рынка, и для B2B-шного рынка за счет искусственного интеллекта и бигдаты. Чем более персонализированный продукт, чем больше в нем будет узнавать себя абонент, либо же там, клиент с точки зрения предприятия, тем потенциальная вероятность успеха этого продукта выше. Грубо говоря, утилитарные и просто вывешенные не подходят. Уже нужно там, по меркам, и к этому надо стремиться. Второй тренд – это, понятно, продолжающийся рост онлайн всего, что можно сделать онлайн. Можешь продавать телефоны онлайн – продавай. Можешь делать eSIM – делай eSIM. Если ты можешь делать все, что угодно, что раньше было аналоговым и теперь станет дистанционным, это нужно делать, и это 100% тренд 2021 года. Никакой ностальгии там, ламп по ламповым временам не будет. Людям удобно так, это уже понятно. Они к этому во многом привыкли. Сформировали эти привычки, и все, это уже там некий генотип. Да, вот мы вот так покупаем продукты, там, вот так ездим на такси, вот так слушаем музыку. Окей, под это нужно подстраиваться. Совершенно точным трендом будет вот это вот новый формат взаимодействия с точки зрения рабочих процессоров. У всех. Все мы там потребители, и все мы работаем где-то. И вот этот формат работы некой смеси онлайна и офлайна Он классный в пиаровских заявлениях с точки зрения того, что да, мы всю дорогу работали, значит, на удаленке, мы к этому привычные ребята, и ничего особо-то у нас не изменилось. Изменилось у всех, да, и было здорово в моменты мечтать где-то осенью заявления людей из Амазона, еще где-то, что удаленка – это очень плохо. Ну, очень плохо, и они такие, да. Вот, поэтому здесь, наверное, ну, во многом это там специфика профессии, да, там пиар, я, наверное, не был там ни дня на удаленке, вот у меня не было ни одного дня 2020 года, чтобы я был на самоизоляции, так получилось. И мне кажется, что там в каких-то таких допускающих творчество профессиях удаленка не очень хорошо, а в других, наверное, нормально. Но в любом случае в 2021 году вот этот формат, он оформится как-то, потому что это... И там варианты управления операционного, и варианты взаимодействия между собой, варианты продуктов, которые получаются в результате этого взаимодействия, они все-таки не такие, какими бы они были, когда ты можешь собраться в одной комнате 10 раз на дню, все обсудить детально.
Но, с другой стороны, еще и эффективность совершенно другая, и на первый план, наверное, выходит больше сознательность сотрудников, потому что те, кто... Ну, прямо скажем, не просто кофе пили на работе.
Безусловно.
Они на удаленке просто взвыли, потому что у тебя еще больше ответственности, у тебя очень много времени и меньше отвлекающих факторов, либо наоборот, больше раздражающих факторов, если семья, да, дети и все такое. И, наверное, я с тобой соглашусь, что в 2021 году вот эта удаленная история, она... скорее не станет новой нормальностью, это скорее оформится как какая-то технология работы. Потому что раньше там удаленно мы работали только если там засопливили или там решили просто подольше поспать, я сегодня на удаленке. Вот. А теперь, наверное, к работникам, которые работают удаленно, будут особые требования, потому что работодатели, они тоже же почувствовали как-то меньше платить за аренду, меньше платить, потому что любое рабочее место – это кост операционный и достаточно серьезный, большой. Но, ну, хорошо, что-нибудь позитивное можешь сказать
напоследок? Совершенно точно, вот как раз продолжая тему прогнозов, применительно к, там, к пиару, к, может быть, отчасти к каким-то там маркетинговым вещам, как мне кажется, надо будет еще больше стремиться вызвать у пользователя эмоцию. Угу. Вот, сейчас в 2020 году очень сложно вызывать эмоцию, потому что все заняты решением там более насущных вопросов.
Да.
А вот там вызвать улыбку, вызвать там осознанный выбор и потребность, вызвать какое-то отношение к бренду, к продукту, вот это вот сейчас будет выходить на первый план, как мне кажется, и это для всех нас, людей, которые занимаются вот, там, продвижением, делают там YouTube-каналы и прочее, это как раз хорошая новость, потому что как раз посредством таких инструментов эмоции и вызывается.
Ну, будем надеяться, что следующий год нам принесет больше позитивных эмоций, чем негативных. У нас в гостях был Алексей Меркутов. Подписывайтесь на канал, будут еще гости. И обязательно будьте здоровы.
Спасибо большое.